Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Режиссер Эмир Кустурица не получит боснийские пулеметы. История Дмитрия Устинова. Еще один россиянин вывезен в США по подозрению в незаконной торговле оружием. Что общего между выборами мэра Москвы и мэра Нью-Йорка? И Гибралтар захватывает землю, Испания, гибралтарских туристов. С вами Ирина Лагунина. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица начал съемки нового фильма трилогии «По Млечному пути». Рабочее название «Война и любовь». В главных ролях сам режиссер и итальянская кинозвезда красавица Моника Беллуччи. Картина снимается в Герцеговине и в Сербии. Однако создание этого фильма уже на первых шагах в Сараево было встречено конфликтом с боснийскими политиками. Два члена коллективного президиума Боснии и Герцеговины, главные представители башняков мусульман Бакир Изетбекович и хорватов Желька Комшич, воспротивились тому, что Кустурица хотел взять на прокат оружие и оборудование боснийской армии для военных сцен. Согласно их мнению, Эмир Кустурица – предатель своего народа. Он, родом из Сараева, скрылся от войны, переехав жить в Сербию, и позже отказался от своих мусульманских корней, приняв православие. Режиссер не был в своем родном городе 20 лет и не собирается туда приезжать. Эмир Кустурица снял 10 художественных и 2 документальных фильмов. Он 2 раза отмечен наградами «Золотая пальмовая ветвь» кинофестиваля в Каннах, «Серебряным медведем» Берлинского кинофестиваля, «Серебряным львом» в Венеции, и почти все его фильмы получили какой-то международный киноприз. Каждая его работа вызывала резонанс как зрителей, так и кинокритиков. Но и он сам, как личность, постоянно продолжает вызывать часто противоречивую реакцию то в обществе, то у политиков. Рассказывает наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Съемки нового фильма Эмира Кустурицы уже начались, но неизвестно пока, чем закончится его конфликт с боснийскими политиками. Личное кинообъединение режиссера месяц назад подписал контракт с армией Боснии и Герцеговины на временный прокат военной лодки, 2 грузовиков, 10 пулеметов, 2 минометов и другого оружия и оборудования. Однако руководство страны этот контракт приостановило. Вот что сообщил журналистам член президиума башняк-мусульманин Бакир Изетбегович.
Что касается меня, то я один из тех, кто включен в цепь ответственности, кого нужно спрашивать. Господин Эмир Кустурица не получит и не может получить мою поддержку работать в Боснии и Герцеговине. Он хороший режиссер, великий режиссер, но, к сожалению, предатель собственного народа.
Разрешение на прокат военного оборудования выдал заместитель министра обороны Боснии и Герцеговины серб Мирко Околич. Он утверждает, что для этого не нужно согласие президиума страны.
Служба, которая подготовила решение, действовала на основании закона, придерживаясь мнения, что по этому вопросу не нужно заручаться согласием президиума страны. Решение ни в чем не отличается от предыдущих решений по вопросам проката определенных ресурсов вооруженных сил для кино.
Околич приводит пример. Когда 2 года назад в Боснии фильм на военную тему снимала голливудская актриса Анджелина Джоли, решение президиума Боснии не требовалось. В президиуме Боснии и Герцеговины представлены все 3 народа – башняки, хорваты и сербы. И все важные для страны вопросы должны решаться их консенсусом. Случай Кустурицы вызвал острый политический конфликт. Представитель сербов Небойша Радманович категорически против дискриминации Эмира Кустурицы, а хорват Анто Елач, исполняющий обязанности начальника Объединенного штаба вооруженных сил Боснии, сообщил, что получил от члена президиума хорвата Желько Комшича распоряжение пока заморозить договоренность с Кустурицей.
Вооружение не будет выдано до тех пор, пока не будут проведены все консультации по данному вопросу. В соответствии с распоряжением члена президиума Комшича, я сделку приостановил.
А сам Кустурица ситуацию прокомментировал так.
Это происки злых людей, которые профессионально занимаются моей личностью вместо того, чтобы заниматься своим делом. Я происхожу из 7 чиновников. Мой дедушка и моя мать были чиновниками, и меня с детства научили, что все всегда должно иметь административное прикрытие. Так и в данном случае это происходит.
Реакция в боснийском обществе неоднозначна. Кто-то считает, что эмиру Кустурице действительно нечего искать в Боснии, которую он предательски покинул в самые тяжелые времена, а кто-то отмечает, что закону надо следовать и в его случае. Политический аналитик из Сараева Энвер Казаз.
Кустурица, как любой другой деятель искусства, имеет право для своей работы пользоваться в Боснии и Герцеговине всеми законными средствами, как и во всех других государствах. Изетбегович не имеет ни прав, ни аргументов провозглашать кого-либо предателем народа. Что касается идеологической направленности Кустурицы, то общеизвестно, что он разделяет великосербскую идеологию. Однако это никак не должно повлиять на отношение Боснии к эмиру Кустурице как к художнику, и еще меньше служить поводом для идеологических расправ. И меньше всего права на это имеет Бакир Изетбегович, чьи идеологические установки крайне подозрительны.
А вот мнение боснийского писателя из Сараева Ахмеда Бурича.
Первое, что мне пришло в голову, что это человек, который для своего фильма «Подземелье», в то время, когда в бывшей Югославии бушевала война, брал на прокат танки югославской армии. А если вы привыкли сотрудничать с такими войсками и диктаторами, то начинайте думать, что вам все дозволено. А что касается заявления Изетбеговича о том, что Кустурица – предатель своего народа, мне думается, что в рядах его партии и в его окружении тоже таких предателей можно найти. Однако это серьезное обвинение, а слово «предатель» – одно из самых тяжелых. Кустурица привык сотрудничать с авторитарными властями, и поэтому то, что он сейчас не договорился с нашими, ничего не значит. Может быть, он вскоре договорится, ведь менталитет на Балканах такой, что многие пытаются подлизаться к властям. Поэтому нужно чуть подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация. Может получиться, что мы еще увидим, как красиво Кустурица помирится с ними. Наш народ глупый и имеет таких политиков, каких и заслужил.
Новый фильм эмира Кустурицы про любовь во время боснийской войны. Итальянская актриса Моника Белуччи играет роль женщины-шпионки, дочери сербско-итальянского брака, которая, пытаясь замаскировать свою личность, попадает в лагерь для беженцев, где в нее влюбляется простой парень-молочник. Вот что рассказывает режиссер Кустурица.
Только что мы сняли завершающий эпизод фильма, в котором главному герою Косте снится, что его мечта о женитьбе сбылась, и он в раю снова встречается с этой женщиной. Они вместе прыгают в воду и ныряют, ища друг друга, а она вдруг превращается в мотылька.
За последние 5 лет эмир Кустурица не снял ни одного художественного фильма, хотя время от времени с помпой заявлял о новых крупных проектах, реализации которых вот-вот начинается. Он занимался музыкой, объезжал мир со своей группой No Smoking Orchestra, обустраивал свой собственный деревянный городок Дервенград, или как его еще называют Кустендорф, и его окрестности гора к Западной Сербии. Вблизи Боснии, на границе Сербии, построил каменный город Андричград, посвященный лауреату Нобелевской премии Иво Андричу. Кстати, эта реплика старинного городка также строилась с большими скандалами, включая политические. Написал режиссер в последнее время 2 интересные книги, которые высоко оценили как читатели, так и критики. Автобиографическую «Смерть – это непроверенные слухи», переводе на иностранный язык она названа «Где мое место в истории», и книгу коротких рассказов «100 бед». Попутно эмир Кустурица ссорился со всеми, выгонял журналистов посреди интервью, подавал в суд на своих критиков, защищал военных преступников, на митингах призывал сербов пойти в бой за Косово. Портрет Кустурицы нарисовать нелегко. Моя собеседница, сербская журналистка Тамара Скроза, пыталась этим заняться в белградском журнале «Время». В предисловии она написала: «Богатой биографии эмира Кустурицы все в определенном смысле проблематично и противоречиво. От фильмов и его политической позиции до способа и причины выбора друзей. Единственное, что бесспорно, его мировая слава и репутация. Несмотря на то, нравится он нам или нет, речь идет о человеке несомненного художественного авторитета, человеке, благодаря которому многие узнали о Сербии». Тамара, как бы вы кратко описали эмира Кустурицу?
Если коротко, то можно его описать как неукротимого гения. Кустурица, бесспорно, сегодня является одним из самых великих европейских кинорежиссеров нашего времени. Он также проявил себя талантливым писателем. Однако его поведение на публике более чем проблематично, как у нас принято говорить, противоречиво. Это человек, который порой ведет себя даже неприлично, но в основе этого то, что он неукротим и неконтролируем.
Интеллектуальная, демократически настроенная элита в Сербии его, кажется, недолюбливает. Однако народе режиссера почти обожают. Как бы вы описали статус Эмира Кустурицы в сербском обществе?
Обобщение – дело неблагодарное, однако у меня сложилось впечатление, что сербы любыми способами пытаются превратить людей, которые заставили мир говорить о Сербии, божествами. Сказать что-либо против Эмира Кустурицы или против теннисиста Новака Джоковича – это у нас приравнивается к богохульству, а Кустурица пользуется этим. Режиссеру удалось даже прибрать к рукам часть территории страны, область Мокрогора, и вести там себя, как будто он хозяин всего, и людей, которые там проживают, и людей, которые приезжают. Севым Кустурица определяет какие-то дурацкие правила жизни и передвижения. Многое указывает на то, что он пытается воспользоваться фактом, что большинство у нас считает его непогрешимым, человеком вне любых сомнений, которому разрешается абсолютно все, только потому, что он в определенный момент выставил Сербию в мире в хорошем свете.
Многие Эмира Кустурицу упрекают в том, что в самые тяжелые времена в бывшей Югославии он был близок к главному архитектору всех конфликтов, Слободану Милошевичу. Кустурица всегда придерживался тезиса, что сербы не виноваты в войнах развала Югославии. Режим Милошевича ему всячески помогал, давал свободу рук и деньги на кино, хотя в те времена денег не было ни на зарплаты, ни на пенсии. А потом, после прихода к власти демократических сил, он пристроился к ним. Они ему в 2004 году даром дали целую гору в Западной Сербии, где Кустурица построил собственный красивейший деревянный городок. Правительство Сербии уже через год распорядилось отрезать большой кусок территории национального парка Тара, чтобы создать новый парк природы Мокрогора площадью в 11 тысяч гектаров, и поставила Кустурицу его директором. Кстати, парком природы 8 лет управлял не только он как директор, избранный правительством, но и его частная фирма. Новый директор стал неприкосновенным хозяином, свободно пользовался средствами государственного бюджета, вел свои правила, не учитывая факт, что половина этой земли частная. Местным крестьянам запретил что-либо строить, запретил пилить деревья в их собственных лесах, определил стоимость проезда автомашин по дорогам, распределил повсюду каких-то своих лесников с оружием в руках. Крестьяне пытались восстать, но немногого добились. Но когда год назад в Сербии произошла перемена власти, Кустурица в парк природы отправили государственного ревизора. Было установлено, что счета Эмира Кустурицы нечистые. Он оскорбился и моментально подал в отставку с поста директора парка, сообщив, что больше ничего ему от белградских властей не нужно. Не нужны даже деньги на музыкальный кинофестиваль, который ежегодно проходит его в Кустендорфе, и на который всегда гостит кто-нибудь из мировых звезд. И этот скандал вскоре затих. Эмиру Кустурице, кажется, всегда удается быть любимцем властей Сербии.
Да, он умеет ладить с властями. Ни одна власть, которая была в Сербии, начиная с Милошевича и дальше, не проявляла к нему ни малейшего критического отношения. С течением времени мне все больше кажется, что в случае с Кустурицей не важно, кто у власти, а важно то, как народ его воспринимает. Если на него люди смотрят как на божество, а это бесспорно, то ни один политик не позволит себе идти против такого человека. Любая критика в его адрес неконструктивна. Да, он всегда был близок к властям, но мое личное впечатление не потому, что власти заигрывали с ним или он с ними, а потому что люди его воспринимают как сверхчеловека. Кустурица этим пользуется, а наши власти пытаются воспользоваться его популярностью в политических целях.
А какую, по вашему мнению, идеологию проповедует Эмир Кустурица? Он выступал на митингах рядом с крайними националистами. Он сочинял песни про обвиняемого в военных преступлениях бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича. Выступал за твердый курс по отношению к Косово. А с другой стороны, он себя считает лишь антиглобалистом.
Кустурица по мне десничар.
По-моему, Кустурица принадлежит к правым, даже к ортодоксальным правым. Он пытается всячески скрыть эту свою ориентацию, хотя все-таки, конечно, трудно такому творческому духу, каким он, несомненно, является, приписать ясную идеологию. Внешне видно, что он правый и антиглобалист.
А как это сочетается? Национализм и антиглобализм?
Его антиглобализм — это как все, что относится к нему, с определенного рода игрушка. Я, наверное, сейчас звучу так, как будто пытаюсь его оправдать. Однако Кустурица всем, чем занимается, и даже с людьми, которые находятся рядом с ним в данный момент, играет. Если внимательно изучить его биографию, то ясно видно, что для него все игра. И это не обязательно плохо. Сейчас он заигрывает с антиглобализмом, ушел от цивилизации, живет в деревянном доме и делает вид, что все вокруг него — естественная природа. Он выступает против Запада, против корпорации, против Голливуда, но все это кажется сиюминутным этапом, совпадающим с идеологией правых. Может быть, чуть абсурдно, но да, сейчас есть люди, принадлежащие к правым и одновременно выступающие за антиглобализм, хотя раньше одно противоречило другому.
Напомню, наша собеседница – белградская журналистка Тамара Скроза. Но Сараева Эмира Кустурицу не простила. Ведь он во время трехлетней осады своего родного города сербами сидел в Белграде, снимал фильмы, дружил с Милошевичем и так никогда и не выразил сочувствия к страданиям своих бывших соплеменников. А потом, в 2008 году, Кустурица принял православие. Сам он объяснил, что всего лишь вернулся к своим истокам. Его отец Мурат был атеистом, но в то же время потомком семьи, которая во время правления Боснии Османской империи приняла ислам, чтобы выжить. Эмир, став православным, взял сербское имя Неманя. Имя основателя самой влиятельной средние века сербской династии Неманичи. В 2009 году, через год после принятия Кустурицей православия, патриарх Русской Православной Церкви вручил ему награду, как было сказано, за утверждение и укрепление единства православных народов. Тамара, 10 лет назад ваш коллега, выдающийся сербский независимый журналист Стоян Церович, выразил мнение, что все-таки Эмир Кустурица заслужил больше понимания как человек, ранее считавший себя югославом, как художник, который пережил тяжелые переломы вместе с бывшей страной, которой принадлежал, а притом никогда не был даже близко к тем местам, где решалась судьба Боснии.
Многие великие художники в истории были очень проблематичными личностями. Были картежниками, лгунами, бабниками, пьяницами. Почти каждый из них имел какой-то порок. Однако со временем все это забывается и остается только их дело. Поэтому я считаю, что вся наглость Кустурицы, его близость с тем или другим политическим течением, его идеология, все это в один день будет забыто, а останется только его имя. Мне кажется, что когда мы осуждаем Кустурицу, все-таки вне зависимости от того, что нам в нем мешает, что нас раздражает, мы должны понять, что он лишь человек. А с другой стороны, хотя он великий художник, живя среди нас, он обязан уважать законы этой страны и как публичная личность придерживаться элементарных норм приличия.
О противоречивом портрете режиссера Эмира Кустурицы мы беседовали с белградской журналисткой Тамарой Скроза.
О проблемах Эмира Кустурицы в Боснии рассказывала Ая Куге. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вильнюсский окружной суд удовлетворил заявление Генеральной прокуратуры о выдаче гражданина Российской Федерации Дмитрия Устинова органам правосудия США для уголовного преследования. Устинов, задержанный в аэропорту Вильнюса по просьбе Департамента юстиции США, подозревается в незаконном экспорте оружия. Если американским судом его вина будет доказана, россиянину грозит тюремный срок до 20 лет. Принимая решение об экстрадиции Устинова в США, литовский суд не внял призывом российской стороны пересмотреть обвинения, которые, по словам представителя МИД России Константина Долгова, несправедливы и вызывают серьезные сомнения. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Судья Владиславас Ленчикас объявил, что, заслушав объяснение сторон и специалиста Министерства обороны Литвы, суд счел заявление прокуратуры обоснованным и постановил его удовлетворить. Судья подчеркнул, что не решался вопрос о виновности или невиновности Устинова, а лишь устанавливалось, не предусмотрено ли Уголовным кодексом Литвы обстоятельств, в силу которых этот человек может быть не выдан другой стране, с которой у Литвы по части экстрадиции есть двусторонний договор. Таких препятствий Вильнюсский суд не обнаружил. Соединенные Штаты попросили Литву о выдаче Устинова, поскольку его подозревают там в том, что с октября прошлого года, действуя в группе сообщников, Устинов экспортировал и покушался на экспорт числящихся на вооружении в США видеокамер дальнего наблюдения с инфракрасным излучением и тепловыми датчиками, приборов ночного видения и прочего. Американская сторона утверждала, что Устинов, осуществив операцию по контрабанде этого оборудования, легализовал вырученные средства. Указываются тысячные суммы, которые Устинов, по мнению американских представителей, переводил на счета своих сообщников. Сам Устинов утверждал, что нет доказательств того, что он осуществлял в США преступные действия. Во время вынесения вердикта в зале заседания находились журналисты нескольких российских агентств и телеканалов. Устинова в зале не было, он не высказал желания поехать в суд. Напомню, этот человек, гражданин Российской Федерации, был задержан в Вильнюсском аэропорту, когда прибыл из Москвы для заключения, как считает США, сделок по продаже американских приборов ночного видения. По мнению экспертов, эти приборы особенно интересуют представителей преступного мира и террористов. Если в США будет доказана вина этого человека, ему грозит не менее 20 лет тюрьмы. Говорит литовский политолог Бернарас Ивановас, припомнивший и нашумевшее дело Виктора Бута.
Вообще торговля оружием, незаконная торговля, с ней очень важно бороться. Это подпитка для международных конфликтов, нестабильность в регионах. Такие дела не могут остаться безнаказанными. Другое дело, что Россия демонстрирует удивительную позицию, защищая своих таких граждан, которые занимаются сомнительной деятельностью. Не только Устинов, но и Бут и другие в фокусе внимания российской дипломатии. Это объясняют чаще всего, анализируя политическую систему самой России, то, что при Путине сложилось в эстеблишменте политическом, когда сформировались кланы силовиков разных, которые, по-видимому, в тени занимаются не совсем легальными вещами, а Путин, как сказал, своих не сдает. Ну и не надо забывать другую историю. Не так давно в фокусе внимания международной прессы, это Nord Star, корабль, который был захвачен неизвестно кем. В Балтийском море, недалеко от наших берегов, можно даже сказать, когда Россия объявила, что, дескать, какие-то террористы захватили, потом их даже каким-то образом нашли и судили, но никто, даже в российской прессе, из независимых журналистов не поверил этой истории. Операция была признана очень профессионально. Потом параллельно всплыла история с ракетами, которые в России были перевезены на Ближний Восток. И Израиль прилагал немалые усилия, чтобы эту проблему решить, потому что это прямая угроза для безопасности. Ракеты путешествовали в не совсем дружные страны Израилю на Ближнем Востоке. Россия всячески пыталась доказать, что этот корабль возил бревна, а не ракеты. Это все говорит о том, что такие истории, связанные с торговлей оружием, контролируется на самом высшем уровне политического эстеблишмента российского. Обама прав, говоря о том, что все же Россия живет в еще эпохе холодной войны, в сознании холодной войны. Иначе объяснить такие усилия, поддерживать конфликт в Сирии, идя на прикор западным странам в каждом случае, по-видимому, действительно, и вот эта история тоже связана с таким вот мышлением холодной войны.
Политолог Бернарас Ивановас. Много ли политики в этом деле? Я спросила у политика, члена Комитета по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы Арвидаса Анушаускаса.
У нас есть договора, мы принадлежим европейским странам, которые экстрадицию рассматривают как правовой процесс, если страны имеют достаточно весомые основания просить экстрадировать человека, которого подозревают в преступлениях на их территории. То есть для нас это дело никак не выходит из правовых рамок. Если бы мы рассматривали это дело как политическое, думаю, что весь процесс экстрадиции зашел бы в тупик. Не только в этом случае, но и в других. Каждый подозреваемый мог бы кричать, что преследует по политическим мотивам, хотя дела коррупционные или связанные с другими интересами.
Такой контекст политически усматривают в некоторых российских изданиях. После решения Вильнюсского суда в прессе российской раздаются голоса отомстить Литве за то, что она россиянина выдала без, как они считают, достаточных оснований в США.
понимаю, что в России может найтись люди, которые будут усматривать политический контекст, потому что Россия имеет свои интересы в этом регионе. Желала бы, чтобы Литва выполняла указания из Москвы, но есть суды, правовая демократия. Так что на такие возгласы политики, дипломаты должны смотреть очень осторожно. Нужно отмежеваться от политических дел и смотреть, во-первых, есть ли достаточно доказательств.
Парламентарий Арвидас Анушаускас. Технологическую и организационную сторону вопроса комментирует Виктор Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения.
Прицелы и приборы ночного видения – это разные оптика ночная. Эти вот приборы продаются во многих охотничьих магазинах Соединенных Штатов, Литвы, как я знаю, в России продаются без градуировки. Градуировка, да, это прицел. Когда это просто для наблюдения, что ночью происходит, это охотничий прибор для поиска птицы, зверя и так далее и тому подобное. Для охотников, рыболовов, путешественников, кому ночью не спится. Специалисты различают три уровня торговли оружием. Оружием, подчеркиваю, то есть теми вещами, которые могут убивать белый уровень, серый и черный. Белый уровень, когда государство торгует с государством на основании международных правил, которые передают в реестр Организации Объединенных Наций, кто что кому продал, за какие деньги, и, конечно, покупатель. Есть серый рынок оружия. Через определенное число посредников официальные органы не светятся здесь, но тоже без участия официальных органов не обходится, потому что получить с завода, условно говоря, автомат или пушку, это проблематично без участия официальных органов. Через определенные страны, где не очень сильное таможенное законодательство или подкупая таможенников, через 2-3-4 страны продают оружие куда-нибудь в горячей точке. И есть черный рынок оружия, просто продается с нарушением всяких международных законов, правил. И серый рынок оружия, черный, преследуется по закону во всех практических странах. Но если для серого рынка оружия там есть еще какие-то сомнительные, но все-таки правила приличия, то черный рынок оружия – это полное беззаконие, абсолютное. И конкуренты всегда. На белом рынке оружия есть конкуренты, но тут крупнейшие мировые фирмы-производители вооружений, это государства-производители, поставщики вооружений. Это конкуренция очень острая, со многими подводными камнями. А вот в сером и черном рынке оружия, там конкуренция уголовного толка. И вот подставить конкурента, продать его кому-нибудь, кто заинтересован в том, чтобы конкурент выбыл из игры, такими приемами очень активно пользуются на мировом рынке оружия. Там убийства бывают, разборки, что в криминале обычная вещь. В любом виде торговли оружием существуют посредники. Если, условно, государство X хочет продать государству Y вид вооружений, а государство Q знает об этом, и оно делает все возможное, чтобы купили у него эти вооружения, используются какие угодно приемы. Существуют посредники, которые от имени одного государства договариваются с чиновниками другого государства о том, что получат какие-то комиссионные.
Виктор Литовкин. Продолжает другой военный эксперт Руслан Пухов.
В Америке существует внутреннее законодательство ITAR, International Traffic of Arms Regulations, свод законов и подзаконных актов, которые регулируют продажу американского вооружения или же оборудования двойного назначения в третьи страны. Достаточно жесткое законодательство, в значительной степени запретительное. Торговля вооружениями – это в первую очередь продолжение внешней политики, а не бизнес. Поэтому то, что в других странах может казаться абсолютно невинным, будь то Франция, Великобритания, страны третьего мира, Россия, в Америке может достаточно жестоко караться. Россия не является членом НАТО, ни страной союзнической, приравненной к НАТО, как целый ряд стран, как западных, так и Азиатско-Тихоокеанского региона. Правила эти достаточно жесткие, поэтому можно поиметь больших проблем. Например, ты можешь владеть прибором ночного видения, использовать его внутри Соединенных Штатов, скажем, если ты охотник. Но если ты пытаешься вывести его за территорию Соединенных Штатов, и неважно, это Канада, Мексика или Россия, это преступление. Поэтому необходимо знать эти правила, не нарушать их. Существует целый ряд фирм, которые такие правила нарушают, делают это сознательно. Но все это происходит под покровом секретности, соизволения других государств. Тут могут быть замешаны разведки, потому что нарушать законы других государств обычным гражданам противопоказано. На это могут пойти только государства с благословения, так сказать, своей высшей власти. Я думаю, что человек, которого сейчас Литва выдала, вряд ли делал это по заданию российских спецслужб, потому как, наверное, если бы это так было, это было бы сделано более элегантно.
При той жесткости законов по этой части, о которой вы сказали, много ли случаев аналогичных, когда в Соединенные Штаты экстрадируются граждане других стран?
Регулярно попадаются не только российские граждане, но и сами граждане Соединенных Штатов, причем не натурализовавшиеся, а там американцы во втором, в третьем поколении. Все это зависит от того, кто нарушает. Больше всего ловят китайцев, потому что у них промышленный шпионаж поставлен на широкую ногу, причем не только в Америке, но и в Европе, и в России. Просто для такой небольшой страны, как Литва, вот этот случай приобретает такой как бы избыточный драматизм. В других странах это рутинная процедура, это происходит обычно, и средства массовой информации не концентрируют на этом свое внимание.
Вопреки мнению Руслана Пухова, драматизм в реакции на эти события демонстрирует как раз не пресса Литвы, где о деле Устинова пишут мало, а именно российская, в которой даже попадаются сравнения судеб Устинова и Сноудена, говорит политический обозреватель литовского журнала «Вяйдес» Аудрюс Бачулис.
В России думают, что у нас, как и в Москве, басманное правосудие. То есть позвонили, сказали и решили, нет уже этого, уже давненько нет. Во-вторых, ну вот, допустим, литовский суд решал не только по закону, но и с дальним прицелом. Давайте учтем, что у Литвы или уже появился, или в скором времени появится запрос США на экстрадицию. Имеем же мы несколько известных личностей, которых мы там разыскиваем. То есть ни юридически, ни чисто практически не выдать по экстрадиции в США разыскиваемого там человека Литва не может. Россия когда-нибудь выдавала для Литвы тех ОМОНовцев, которых мы разыскиваем вот уже скоро 20 лет, или того самого Головатого? У Москвы такое зрение. Вот мы сейчас позвоним, потребуем, а они нашего отдадут. А Россия отдает? Какие реалии в отношениях между Россией и США в течение последнего года? Отношения стабильно ухудшались. Полтора месяца тому назад встреча «Большой восьмерки» в Северной Ирландии. И там уже Путину в открытую сказал премьер-министр Британии: «Владимир, или ты играешь с нами в одном клубе, или ты не член нашего клуба». Вопрос был поставлен ребром: или Путин и Россия «Большой восьмеркой», или «Большой восьмерки» больше нет. После этого уже и сказал премьер-министр Канады: все, есть «Большая семерка», есть Россия рядом с ней. И вот когда происходило вот эти объяснения отношений внутри «Большой восьмерки», Сноуден сидел в Гонконге. И как только выяснилось в Северной Ирландии, что Россия рядом с «семеркой» большой, Сноудена отправили китайцы в Россию. И вот эта поездка Сноудена из Гонконга в Москву стала предлогом для Обамы, по сути дела, прервать отношения с Путиным. Если бы не было Сноудена, американцам нужно было выдумывать причину. Сноуден сидит, наш предатель там в Москве, мы, значит, больше не дружим. Отзываю встречу с Путиным, сказал Обама. И Сноуден послужил этим предлогом. Если бы Сноуден действительно что-нибудь такое знал, он вряд ли бы доехал до Китая. Уж точно из Китая он бы никуда не выехал. Американцы искренне, мне кажется, хотели перезагрузки отношений. Всю первую каденцию Обамы Вашингтон на встречу в Москве по самым разным вопросам, вплоть до таких стратегических, как противоракетная оборона и размещение ее позиций в Восточной Европе, что было весьма болезненно воспринято союзниками США в Европе. Но это было все в рамках перезагрузки. Ну, сколько можно перезагружать с одной стороны? По сути дела, со стороны Москвы-то никаких ходов на встречу американцам-то и не было.
Мы ушли далеко от Устинова, вернемся.
Тут и скандала-то никакого нет. Абсолютно рутинная процедура. Как известно, была апелляция, прошел две инстанции в литовских судах. Другое дело, если уж Россия хотела воспрепятствовать его экстрадиции, так могла бы нанять для него толкового адвоката. В таких делах это все от адвокатов зависит. Кремль, по-моему, не понимают, какое значение хороший адвокат имеет в европейских или американских, в особенности, судах. Один американский обозреватель говорит, почему русские в такой ситуации действуют по дипломатическим каналам. Ведь это же чисто юридический вопрос. Наняли бы они юриста толкового, этот юрист сделал бы в 100 раз больше, чем их дипломаты вместе взятые.
Говорил политический обозреватель Аудрюс Бачулис.
О деле Дмитрия Устинова рассказывала Ирина Петерс. говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Что общего между выборами мэра Москвы и мэра Нью-Йорка? Отношение властей к этническим меньшинствам. Суд обвинил нынешнего мэра Майкла Блумберга и комиссара полиции Рэя Келли в том, что они борются с преступностью по этническому признаку и запретил им делать это впредь. Этот вопрос стал главной темой избирательной кампании, рассказывает Владимир Абаринов.
Майкл Блумберг занимает пост мэра Нью-Йорка уже 12-й год, и такой же срок комиссаром полиции города работает Рэй Келли. Они говорят, что гордятся своими достижениями в борьбе с преступностью, которая упала до рекордно низкого уровня. На самом деле этот уровень неуклонно снижается уже 23 года подряд, и не только в Нью-Йорке, но и по всей стране. Мэр и комиссар полиции уверены, что успех им принесла практика, которая по-английски называется «stop and frisk» – «остановка и обыск», или в более развернутом виде «остановка, опрос, обыск». Она позволяет полицейским останавливать на улице любое подозрительное лицо, задавать ему вопросы и обыскивать его без каких бы то ни было оснований и санкций. Полиция утверждает, что из остановленных в 2012 году правонарушителем оказался каждый восьмой. Правозащитники, в свою очередь, говорят, что большинство остановленных – афроамериканцы и латиноамериканцы. Иными словами, что городские власти записали в подозрительные целые этнические группы населения. В Америке это называется расовым профилированием и строжайше запрещено. В конце концов, несколько человек, подвергшихся опросам без каких бы то ни было причин, обратились с коллективным иском в суд. Один из них – Николас Перт, который рассказал об инциденте, имевшем место 7 лет назад, корреспонденту телекомпании PBS.
Вдруг, откуда ни возьмись, эти полицейские машины, три машины сразу подъезжают к нам. Из машин выходят копы и велят нам лечь на землю.
Но вы не делали ничего дурного.
Ничего дурного мы не делали. Мы не распивали алкоголь, мы вообще ничего не делали. Просто сидели на скамейках поздно вечером.
Николас Перт утверждает, что полиция останавливала его неоднократно и всякий раз отпускала за отсутствием причин для ареста.
Я уже сбился со счета, сколько раз меня останавливали. Это вроде как порядок такой заведен для черных в разных районах по всему городу.
12 августа федеральный судья Шира Шендлин, судившая, кстати, Виктора Бута, признала эту практику, нарушающей конституционные права этнических меньшинств, и приказала немедленно прекратить ее. Комиссар Келли с этим решением не согласился.
Что тревожнее и оскорбительнее всего в этом решении, это утверждение, что полиция Нью-Йорка занимается расовым профилированием. Это совершеннейшая неправда. Мы не занимаемся расовым профилированием. Это запрещено законом. Это запрещено нашими собственными инструкциями. Мы учим наших сотрудников, что для того, чтобы остановить человека, они должны иметь обоснованное подозрение. И я могу заверить вас, что расовая принадлежность никогда не является причиной для обыска на улице. Департамент полиции Нью-Йорка – самый многонациональный департамент полиции в мире.
Майкл Блумберг выразил полную поддержку комиссару полиции.
Каждый день комиссар Келли и я просыпаемся полными решимости обеспечить безопасность жителей Нью-Йорка и спасти человеческие жизни. Наша стратегия борьбы с преступностью, ее инструменты, включая практику «остановка, опрос, обыск», сделали Нью-Йорк самым безопасным большим городом в Америке. Число убийств снизилось на 50% по сравнению с уровнем, на котором они были 12 лет назад, когда мы вступили в должность. Никто тогда не думал, что это возможно. Практика «остановка, опрос, обыск», которую Верховный суд Соединенных Штатов признал конституционной, важный элемент этого успеха. В результате за последние 10 лет на наших улицах стало на 8 тысяч единиц меньше огнестрельного оружия и на 80 тысяч других видов оружия.
Нельзя сказать, что среди самих этнических меньшинств царит полное единодушие в этом вопросе. Вот отрывок из интервью PBS Шини Джонсон. Ее 17-летний сын Кедрик случайно попал под перекрестный огонь и был убит 3 года назад.
Жаловаться легко, но просто сидеть сложа руки – это уже совсем другое дело. Да, во многих случаях полиция ведет себя чересчур ретиво, но все это вопрос взаимопонимания, справедливого отношения к людям, а не лишения их прав. В то же время они защищают невиновных, таких как Кедрик. Если бы парень, застреливший моего сына, был остановлен и обыскан, Кедрик был бы сегодня жив.
Мэр Блумберг уверен, Если полиции будет запрещено останавливать подозрительных, преступность увеличится.
Сегодня у нас самый низкий по сравнению с любым крупным городом процент подростков, имеющих оружие. И вероятность того, что вас в качестве столь важной для жизни людей меры устрашения остановят, это побочный продукт практики остановка-опрос-обыск. Тот факт, что на улицах города сейчас меньше огнестрельного оружия, показывает, что наши усилия принесли успех. Нет никаких сомнений, что практика остановка-опрос-обыск спасла бесчисленное количество жизней. И мы знаем, что по статистике большинство спасенных жизней принадлежит молодым афроамериканцам и латиноамериканцам.
В воскресном ток-шоу NBC News «Встреча с прессой» комиссар Рэй Келли заявил ведущему Дэвиду Грегори, что категорически не согласен с этим решением, и объяснил почему.
Я категорически не согласен. Это дело требует апелляции. Судья обвинила весь департамент полиции Нью-Йорка, 35 тысяч полицейских, в расовом профилировании на основании крайне неубедительных доказательств. Посмотрите на эксперта со стороны истца и на его выводы. Он просмотрел материалы на 4 миллиона 400 тысяч остановок за 10-летний период. 6% из них были, по его мнению, обоснованными. В судебном процессе участвовали четверо истцов и 12 свидетелей. Предметом судебного следствия были 19 остановок. Судья обнаружила, что 10 остановок отвечали конституционному стандарту. Были некоторые проблемы с обысками, судья на них указала. И все же это очень малый объем данных, чтобы делать на их основании такие огульные выводы. Мы считаем, что для решения этого уравнения была использована ошибочная формула.
Позвольте мне вернуться к цифрам, на которые вы сослались, и вывести их на экран для наглядности. 4 миллиона 400 тысяч остановок, 6% арестов. В 6% случаев остановленному была вручена судебная повестка. В 88% случаев никаких дальнейших действий правоохранительных органов не последовало. А теперь посмотрим, кого останавливали чаще. 52% – черные, 31% – латиноамериканцы, 10% – белые. Я сначала хочу сконцентрироваться на этих 88% людей, не сделавших ничего плохого. Разве это не говорит вам, комиссару полиции, что вы перестарались?
Нет, это не значит, что люди не делают ничего плохого. Сверьтесь с законом. Там сказано, обоснованное подозрение в том, что данное лицо намеревается совершить преступление, совершает его или уже совершило. Вот один из классических примеров, которые мы используем в подготовке полицейских. Некто идет по улице и дергает дверные ручки, проверяет, заперта ли дверь. Или группа молодых людей, которые входят в бакалейную лавку, и ее владелец боится, что его сейчас ограбят. Это просто профилактика. Здесь есть стандартный повод для разумного подозрения. При наличии достаточных оснований вы проводите арест или выписываете повестку в суд. Это, кстати, стандартная правоохранительная практика по всей Америке, а не только в Нью-Йорке. А что касается вашего второго набора цифр, то мы считаем разумными критерии, разработанные для нас корпорацией RAND, учреждением, которое существует уже 100 лет. Согласно этим критериям, чтобы установить, имеет ли место расовое профилирование, нужно сначала посмотреть на всю совокупность людей, которых опознают как преступников, жертвы насильственных преступлений. Как эта совокупность выглядит? В Нью-Йорке она определенно соответствует этническому составу людей, которых останавливает полиция.
Позвольте мне уточнить, правильно ли я понял ваши слова. В Нью-Йорке больше совершающих преступления афроамериканцев и латиноамериканцев. И это оправдывает их более высокий процент среди остановленных по подозрению в намерении совершить преступление или правонарушение. А судья говорит, что это ошибочный повод для остановки. Она говорит, что вы не можете объявить преступной целую группу населения.
Ну, ясное дело, мы не согласны с судьей, и поэтому собираемся обжаловать ее решение.
Но Дэвид Грегори предложил комиссару поставить себя на место афроамериканца, который не знает за собой никакой вины, но которого останавливают, допрашивают и обыскивают.
Способны ли вы понять точку зрения афроамериканцев, таких как Чарльз Блау, который пишет в своей колонке в «Нью-Йорк Таймс»: «Идею всеобщей подозрительности без конкретных доказательств американцы находят отвратительной. Это то, с чем темнокожие мужчины в Америке должны постоянно бороться. Распространенная полицейская практика, такая как остановка и обыск, это все равно, что поджечь дом, чтобы избавиться от мышей».
Нет, абсолютно нет. Мы проявляем деликатность в этом вопросе. Никому не хочется, чтобы его останавливали. Самое меньшее, что вы теряете в таких случаях, — ваше время. Но здесь требуется какое-то равновесие. Суровая реальность такова, что насилие происходит непропорционально часто в общинах этнических меньшинств. И это, к сожалению, справедливо для больших городов по всей Америке. У нас в Нью-Йорке рекордно низкое число убийств, рекордно низкое число инцидентов со стрельбой. В наших действиях по охране жизни людей есть что-то правильное. В этом году будет еще на 30% меньше. Вот вам еще одна цифра. За последние 11 лет, 11 полных лет правления администрации Блумберга, в Нью-Йорке совершено на 7363 убийства меньше, чем за предыдущие 11 лет. Если история чему-нибудь учит, то большинство спасенных людей — это молодые цветные мужчины.
Тем временем страсти вокруг этого вопроса накалились. Методы полиции стали главной темой избирательной кампании в городе. На теледебатах кандидатов от Демократической партии каждый участник изложил свою программу борьбы с преступностью. Спикер городского совета Кристин Куин.
Когда я буду мэром, неконституционные допросы на улицах прекратятся. Это значит, что и в целом число остановок резко сократится. Для того, чтобы Нью-Йорк оставался самым безопасным большим городом Америки, его жители должны иметь возможность спокойно гулять по улицам, зная, что они не станут не только жертвами преступления, но и что полиция не остановит их безо всякой причины. Городской совет и я в том числе работают над этой проблемой годами. И на будущей неделе мы преодолеем вето мэра, назначим постоянного наблюдателя за работой департамента полиции, генерального инспектора. И тогда мы сможем быть уверены, что эта практика и другие методы применяются корректно. Многие с этой сцены будут говорить о том, что должно произойти. Но я единственный человек из стоящих здесь, кто прилагает реальные усилия к тому, чтобы этот законопроект был принят, преодолел вето и стал законом нашего города.
Бывший конгрессмен Энтони Винер.
Я внес ряд предложений на эту тему. Одно из них — снабдить полицейских маленькой видеокамерой, которая крепится на одежде, чтобы оградить их от ложных обвинений, защитить горожан и помочь полицейским в их обучении.
Бывший контролер Нью-Йорка, то есть главный финансовый чиновник города, афроамериканец Билл Томпсон.
Вчерашнее решение судьи в сущности подтверждает многое из того, что я твердил годами. Полиция использует эту практику неправильно, злоупотребляет ей. Объектами ее подозрительности люди становятся по признаку цвета кожи, останавливают в основном афроамериканцев и латиноамериканцев. Так что решение судьи правильное. Пора реформировать эту практику. Мы должны гарантировать безопасность на улицах, изымать незаконное оружие. И я хочу возглавить эту работу, но в то же время мы должны быть уверены, что конституционные права народа защищены. Мы должны обеспечить безопасность Нью-Йорка, но не ценой наших гражданских прав.
Публичный адвокат, то есть омбудсмен города, Билл Ди Блазио.
Нам необходимо запретить расовое профилирование, сделать этот запрет законом. Нам необходим независимый генеральный инспектор, независимый, а не назначенный комиссаром полиции. Нам необходим новый комиссар полиции, который готов обеспечить взаимодействие полиции с обществом и залечить раны, нанесенные эпохой остановок и обысков.
Таким образом, никакой альтернативы практике остановка и обыск кандидаты, по сути, не предложили. Между тем, администрация Блумберга обжаловала решение судьи Шендлин.
О ходе избирательной кампании в Нью-Йорке рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В последние недели мировая пресса, включая российскую, много пишет о Гибралтаре, британской территории на юге Иберийского полуострова. Некоторые статьи полны тревоги, мол, там назревает нешуточный конфликт, чуть ли не с участием британского военного флота. Вот-вот что-то начнется. Испания хочет захватить, Великобритания отстоять и так далее. Насколько все это соответствует действительности и в чем суть конфликта? На эти вопросы отвечает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Нынешняя ситуация, как утверждают испанские наблюдатели, связана с приходом к власти в Гибралтаре новой администрации в начале 2012 года. Многолетнее, спокойное и стабильное правление социал-демократа Питера Каруаны завершилось. Центристов у кормила власти сменили левые социалистическая лейбористская партия Гибралтара. Жители Гибралтара, 29 тысяч человек, имеют андалузские, а не английские корни, так что носят испанские фамилии. Гибралтар пользуется статусом заморской территории Великобритании и большой автономии, а руководитель его администрации именуется главным министром. Занявший эту должность, молодой активный, по оценке своих сторонников, Фабиан Пикардо, наметил обширную программу действий, в частности, большое жилищное строительство и одновременно природоохранные меры в прибрежных водах Гибралтара, в заливе Альхесира, с известным своими рыбными богатствами. Своих планов Пикардо не скрывал.
Всем хорошо известна приверженность гибралтарского правительства к вопросу охраны окружающей среды. Поэтому мы хотим детально разобраться с испанскими рыбаками, которые утверждают, что их промысел у наших берегов не наносит ущерба природе. Мы обязаны понять друг друга перед тем, как выработать какую-либо позицию. Почему мы думаем именно так, а не иначе? И какие есть основания для той или иной позиции?
Однако никакого диалога с выяснением позиции так и не получилось. Уже в первый год правления Пикардо патрульные катера гибралтарской полиции стали мешать испанским рыбакам вести промысел в заливе. Последних брали под защиту катера гражданской гвардии испанской морской пограничной стражи. Столкновения, ограничивающиеся, как правило, перебранкой, происходили практически ежедневно. Испанцы продолжали рыбачить у берегов Гибралтара, так как они это делали столетиями, вернее, даже тысячелетиями. И вот гибралтарская администрация пошла на неординарную меру, забросала мелководный залив бетонными блоками в человеческий рост, к тому же снабженными стальными шипами, чтобы рвать рыбацкие сети. Всего в море было выброшено 70 блоков, хотя некоторые источники называют и большее количество. Лов у берегов Гибралтара стал невозможен. Руководитель профессионального союза испанских рыбаков Хосе Мануэль Гонсалес.
Тот, кто бросал в воду блоки, должен был все же предварительно поинтересоваться существующими в Евросоюзе нормами. Необходимо было найти общий язык с рыбаками, определить, где и как в действительности ведется лов. Затем следовало заручиться мнением ученых-экологов. Ну а господин Пикардо действовал на свое усмотрение, ни с кем не советуясь. Сейчас он занимается демагогией, заявляя, что, мол, препятствует варварскому расхищению рыбных богатств. А ведь на деле, там, куда он накидал блоки, всегда велся не промышленный, а так называемый кустарный лов, не наносящий вреда экологии. Об этом, кстати, широко известно. Поэтому мы считаем, что Испания не может оставить без ответа решение Гибралтара.
Mano dura, y que España responda.
Между тем, в Испании полагают, что нынешние гибралтарские власти не столько озабочены экологией, сколько хотят избавиться от испанского присутствия у своих берегов. И это при том, что, по утверждению официального Мадрида, прибрежные воды никогда не принадлежали и не принадлежат Гибралтару. Настаивая на своем, Испания ссылается на подписанный 300 лет назад так называемый Утрехский договор, который до сих пор регулирует статус Гибралтара как британского анклава на Иберийском полуострове. Договор, заключенный по итогам войны в начале 18 столетия, в ходе которой англичане захватили Гибралтар, весьма четко оговаривает все, что отведено Великобритании. Каких-то морских владений в придачу к земельным там не упоминается. Профессор истории Мадридского университета Антонио Муньос, специалист по Утрехскому договору.
Даже сам Гибралтарский полуостров в соответствии с договором полностью не принадлежит Великобритании. Документ обговаривает все конкретно. Лондон получил во владение город, порт, крепость и другие оборонительные сооружения. Но, к примеру, перешеек, соединяющий Гибралтар с материком, на котором сейчас находится аэропорт, не является по договору британским. Аэропорт был построен гибралтарцами нелегально в конце 30-х годов прошлого столетия. И, разумеется, права на территориальные воды Гибралтару никогда не передавались. Они остаются испанскими.
Гибралтар – это всего 6,8 квадратных километров. Причем большую часть его территории занимает гигантская скала, а население живет лишь у ее подножия. Налицо нехватка территории ни для строительства офисов, обосновавшихся здесь многочисленных компаний, ни для жилья. В последние десятилетия гибралтарцы решали свою жилищную проблему, покупая дома поблизости на испанской территории, дабы цены здесь на жилье чуть ли не в два раза ниже, чем в Гибралтаре. Свою резиденцию имеет в Испании даже бывший главный министр Каруана. Что касается нынешнего, то он предпочитает расширять территорию Гибралтара, отвоевывая для строительства пространство у моря, то есть засыпая его песком и заливая бетоном. И это раздражает Испанию, полагающую, что речь идет о незаконном захвате не принадлежащего Гибралтару пространства. Что касается уже упомянутых бетонных блоков, препятствующих рыболовству, то испанцы требуют извлечь их из воды. Руководитель Союза рыбаков Гонсалес.
Мы думаем, что те, кто забросал залив блоками, без каких-либо консультаций с рыбаками и учеными, должен эти блоки из моря вытащить. В этих местах вели лов сотни наших судов. Действия Гибралтара лишили рыбаков куска хлеба, а наши власти пока никак не ответили. Они ограничиваются лишь усилением контроля на границе.
Действительно, единственная принятая до сих пор ответная мера со стороны Испании – это усиление контроля на границе с Гибралтаром. Как следствие, при въезде и выезде с его территории порой возникают многочасовые очереди. Автомобили в час пик простаивают до 2 часов. В очередях стоят иностранные туристы. Туризм – один из важнейших источников дохода Гибралтара. Их поток из-за очередей может ослабеть. Соответственно, уменьшатся и доходы. Этим, как утверждают некоторые аналитики, особенно недоволен Фабиан Пикардо.
Надо прекратить разборки на границе. Они лишь вредят людям, включая самих испанцев, которые ее пересекают. Я уверен в своей правоте и готов отстаивать нашу позицию повсеместно. Мадрид нам навязывает очереди, но подобным шантажом он никогда ничего не добьется.
У испанцев есть вполне конкретный предлог для контроля – борьба с контрабандой и нелегальными финансовыми потоками. В контрабанде преобладают сигареты. В Гибралтаре отсутствует НДС, и блок американских сигарет стоит в среднем 17 евро. В Испании его цена 40 евро. Считается, что ежегодно контрабандисты, в основном испанцы и марокканцы, переправляют в Испанию 19 миллионов пачек сигарет. Что касается финансовых потоков, то это явление тоже вполне реальное. Хотя Гибралтар под нажимом Евросоюза и отказался недавно от своего статуса офшорной зоны, по сути, как утверждают испанцы, все осталось по-прежнему. То есть любой может привезти сюда в чемодане миллионы, открыть банковский счет или вложить деньги в одну из многочисленных инвестиционных компаний. Налоги в Гибралтаре минимальные, а происхождением денег местные власти не интересуются. Подобной ситуацией, по утверждению Мадрида, пользуется всяческая неблаговидная публика, в первую очередь сами испанцы. Мадридский журналист Эдуардо Маэстро категоричен в своих оценках.
Мы живем в Европейском Союзе. Вступить в эту организацию для нас было непросто. Пришлось пойти на многочисленные жертвы и жить по строгим правилам. Поэтому мы не должны сейчас терпеть ситуацию в Гибралтаре, который, несмотря на заверения его руководителей, продолжает оставаться налоговым раем, местом укрывательства преступных капиталов. По сути, это пиратский анклав, где хранят добытые нечестным путем богатства всякого рода проходимцы. Мне кажется, что подобное не годится для 21 века, так что Гибралтар – это общеевропейская проблема, не только испанская.
Гибралтар требует сейчас от Евросоюза прислать комиссию для нормализации ситуации с очередями на границе. Мадрид не возражает. Однако он просит Брюссель разобраться также с существующим положением дел в Гибралтаре, а именно, по словам испанского премьера Мариано Рахоя, с нарушением европейских норм в отношении отмывания денег, контрабанды и налогообложения. Конец цитаты. Евросоюз с этой просьбой согласился. Назначена комиссия и для расследования истории с бетонными блоками в заливе Альхесирас. Что же касается испанских антигибралтарских мер, о которых шумит пресса, то они пока не приняты. Наблюдатели полагают, что Мадрид хочет вначале дождаться решения европейских представителей, которые должны прибыть на место в сентябре. О каких мерах идет речь? Испания утверждает, что может ввести на границе так называемую таксу за проезд в местах скопления транспорта. Ее размер пока не определен, но считается, что подобная такса может нанести удар по контрабандистам. Делаются намеки и на другие возможные карательные меры, мол, лишим британскую территорию льгот на испанской телефонной связи и возможности бесплатно пользоваться испанской системой здравоохранения, не дадим заправляться судам с плавучих гибралтарских заправочных станций в заливе или вообще закроем границу на крепкий замок. Пока реализована лишь одна мера. Испания не пропускает на территорию Гибралтара грузовики с песком для отвоевания у моря строительных площадок. Сенатор, отправивший в Испании народной партии, Франсиско Гранадос.
Я думаю, что в обязанности нашего правительства входит задача обеспечить национальные интересы Испании. В данном случае речь идет о вторжении в наши территориальные воды. Разумеется, мы не будем принимать какие-то радикальные меры, ведь мы имеем дело с подданными Великобритании, союзного государства. Однако следует проявить твердость, поскольку нарушаются права наших граждан, тех, кто живет за счет рыболовства. Им сейчас приходится нелегко.
Кстати, испанские рыбаки устраивают акции протеста и на воде, и на суше. Особенно усердствуют жены рыбаков, адресуя гибралтарским полицейским отборные ругательства, дабы сквернословие испанским южанам не занимать. Между тем, многие задаются вопросом, может ли этот конфликт вылиться в нечто серьезное. Тем более, что в последние недели пресса разных стран не забывала прибавлять к каждому сообщению о Гибралтаре пару слов о том, что к нему движется грозная британская эскадра «выручать своих». Приводились даже параллели с ситуацией вокруг Фолклендских островов в 70-е годы, когда британцам пришлось отвоевывать эту территорию, захваченную Аргентиной. Эскадра действительно двигалась, но не на подмогу Гибралтару, а в Индийский океан для плановых маневров. А покуда ее корабли шли мимо испанских берегов, по существующей между союзниками традиции, их сопровождали испанские военные суда. В этой связи мадридское электронное издание «Confidencial Digital» информирует со ссылкой на источник ВМФ, что британские адмиралы во время дружеских встреч жаловались испанским коллегам, что устали от выходок гибралтарского правительства и называли его главу Фабиано Пикардо «возмутителем спокойствия». Ну а сам возмутитель признает, что мир с Испанией приносил Гибралтару значительно больше пользы, чем конфликт.
О проблеме Гибралтара рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.